С новостями часа нас познакомила Ольга Шохина, и сейчас моя коллега Полина продолжит нас знакомить с новостями погоды. А у меня сразу есть к ней вопрос, потому как чувствую я себя сегодня не очень хорошо. А есть ли какие-нибудь особенности погоды, которые могли повлиять на здоровье?
Могли, вполне, Никита. На большей части европейской территории России повышенное атмосферное давление может сказываться на самочувствии наиболее метеозависимых людей, страдающих такими сердечно-сосудистыми заболеваниями, как гипертония, вегетососудистая дистония, атеросклероз, склероз сосудов головного мозга. У них, возможно, головные боли, неприятные ощущения в области сердца. Дополнительные нагрузки в этот день может создавать и неспокойный геомагнитный фон, который часто провоцирует ухудшение состояния у людей с нервными и психоэмоциональными расстройствами. В российской столице сегодня днем максимальная температура около 16-18 тепла, по области 14-19 градусов, ветер слабый. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем около 13-15 градусов.
8:08 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Эстония в ожидании сноса памятника советским воинам. Здоровье и успеваемость учащихся американских школ напрямую зависит от качества пищи в школьных столовых. Симпозиум грузинской культуры в Нью-Йорке.
Столица Эстонии живет в ожидании начала раскопок у находящегося в центре Таллина памятника советским воинам. По замыслу властей, погребенные там останки военнослужащих и сам памятник будут перенесены на кладбище, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Ильдар Низаметдинов.
Обнародованные в среду результаты опроса общественного мнения свидетельствуют о том, что запланированный демонтаж памятника советским воинам поддерживают 49% эстонцев и 9% представителей других национальностей. Остальные опрошенные выступают против или не имеют четкой позиции. Но это уже никак не может повлиять на планы власти Эстонии. Хотя формального решения о переносе самого монумента пока нет, приказ о начале раскопок около памятника подписан неделю назад. Вокруг этой площадки будет возведено ограждение, за которым и будет происходить эксгумация, которая, по оценке членов правительства, может занять от 2 недель до нескольких месяцев. Тем временем в Таллин со всей страны стягиваются дополнительные силы полиции. Ужесточен контроль на границах страны. Полиция предостерегает таллинцев от участия в каких-либо спонтанных акциях и подчеркивает, что проведение незарегистрированных мероприятий на улицах запрещено, а участие в них наказуемо. Комиссар полиции безопасности Мартин Арпо заявил газете «Повестимес», что в связи с раскопками можно ожидать провокаций как в Таллине, так и за пределами столицы. По словам Арпо, используя местных радикалов, Россия старается дестабилизировать внутриполитическую обстановку в Эстонии. Газеты сообщают о тайных встречах сотрудников посольства России в Таллине с некоторыми активистами организации русскоязычного населения. Канцлер МИД Эстонии назвал такую деятельность российских дипломатов неприемлемой. Министерство иностранных дел распространило пресс-релиз на английском языке с обоснованием плана перезахоронения останков советских военнослужащих. В этом документе акцент сделан на желании властей Эстонии защитить покой погребенных от шумных манифестаций, в ходе которых, по оценке МИД, превозносится преступный коммунистический режим. Между тем, в понедельник премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, под смех присутствовавших на одном публичном мероприятии, поведал легенды о том, кто похоронен у памятника. По одной версии, это 2 человека, с пьяну попавшие под танк, по другой, жертвы были трезвыми, но пьян был танкист. Ильдар Низаметдинов для Радио Свобода, Таллин.
8:10 в Москве, и сейчас я коротко напомню главную тему нашего утреннего эфира. Сегодня Владимир Путин обратится с традиционным посланием Федеральному собранию. Президент должен был выступать накануне, но перенес обращение из-за похорон Бориса Ельцина. И, как я уже говорил, особый интерес у экспертов вызывает именно то обстоятельство, что это последнее послание Владимира Путина Федеральному собранию на его втором президентском сроке. Итак, вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. С какими словами вы бы обратились к депутатам российского парламента?
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Ну а рядом с нами снова Вероника Баде. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, доброе Полина. Утро. Доброе утро, Никита.
Сегодня Вероника знакомит нас с обзором российской прессы. И, Вероника, хотелось бы спросить, что пишут газеты о нашей главной теме, то есть о ежегодном послании президента?
Ну, многие публикации посвящены этой теме. В частности, о каких проблемах президент расскажет стране, в этом вместе с известными политологами разбирается российская газета. Вот прогноз Валерия Хомякова, генерального директора по национальной стратегии. В своем послании президент, безусловно, обратит пристальное внимание на борьбу с коррупцией и всем чиновничеством. Это будет одна из основных тем, и вывод я такой сделал, потому что в последнее время борьба с чиновниками на местном уровне обострилась. Мы знаем много историй, когда сажают мэров городов, чиновников федерального значения и так далее. Если будет обозначен этот приоритет, то тем самым Путин покажет, что он хочет причесать Россию и отдать ее в более облагороженном виде следующему президенту. Вторая тема – это, очевидно, социальная политика. Эта проблема идет сквозняком через все 7 предыдущих посланий Путина. И третий момент, которого коснется Владимир Путин, будет связан с нашими международными делами. Смерть Бориса Николаевича Ельцина, с одной стороны, оживила интерес к России, а с другой заставляет наших политиков пересматривать многие ориентиры в части международной политики, полагает Валерий Хомяков. Максим Дианов, руководитель Института региональных проблем. Президент расскажет о планах страны на 5-10 лет вперед. Последнее послание действующего президента должно быть проникнуто тем, что Путин никуда не исчезает и не уходит, озабочен проблемами России на далекую перспективу. Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок. Путин обратится к российскому народу и расскажет о наших достижениях. Наверняка будет подчеркнуто, что мы вышли на новый уровень развития, достигли стабильности и будут произнесены слова в адрес национальных проектов. Я думаю, что президент поведает, как власть предполагает повышать благосостояние народа и обеспечивать достойный уровень жизни. А дальше пойдет внешнеполитическая часть, критика американского лидерства. Скорее всего, президент не будет указывать именно США, просто будет сказано, что политика некоторых стран, стремящихся к лидерству, контрпродуктивна и себя не оправдала, полагает Сергей Ознобищев. Ну, а газета «Ведомости» на первой полосе поместила материал под названием «Пособие проще вооружений. Как чиновники справляются с посланием президента». Поручение, данное президентом в послании Федеральному собранию в 2006 году, пишет газета, по большей части выполнены. Повышены детские пособия, принят закон о материнском капитале, в срок обеспечена конвертируемость рубля, появился авиастроительный холдинг. Не удалось создать гражданское агентство по закупкам военной техники. Легко выполнять популистские поручения и те, что не затрагивают противоречивых интересов, констатируют эксперты. По словам источника в администрации президента, Владимир Путин обязательно скажет о Борисе Ельцине, пишет газета «Ведомости». Но принципиально характер выступления изменен не будет. Путин затронет тему диверсификации экономики, социальные вопросы и предстоящие парламентские и президентские выборы. Как выполнено послание 2006, чиновники официально не отчитывались. Первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов вчера сообщил, что для выполнения послания 2006 парламентарии приняли 60 федеральных законов.
Спасибо, это была одна из главных тем сегодняшних газет. Обзор российской прессы подготовила и представила Вероника Баде. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин выступит сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Президент Украины Виктор Ющенко распорядился перенести досрочные парламентские выборы с 27 мая на 24 июня. В России в среду попрощались с Борисом Ельциным. Первого президента страны похоронили на Новодевичьем кладбище. В Ираке в среду жертвами нападений стали по меньшей мере 16 человек. В Анкаре возобновились переговоры по иранской ядерной программе.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. ВИП-гости из России выполнили пожелание властей проигнорировать Лондонский экономический форум. Где проходит граница невмешательства государства в дела бизнеса и осталась ли она вообще? Об этом пойдет речь в программе, ведет ее Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
Мы ждали актуализации новостей заокеанского баскетбола, если я не ошибаюсь.
Не только баскетбола, но и хоккей. Но начну я с баскетбола. Очередные матчи первого круга плей-офф проходят в Национальной баскетбольной ассоциации. Golden State, выигравший первую встречу Далласа, близок к поражению во второй. За несколько минут до конца он проигрывает, причем крупно, 88-100. Ранее Сан-Антонио обыграл Денвер 97-88 и сравнял счет серии 1-1. Кливленд взял верх над Вашингтоном 109-102 и лидирует в серии со счетом 2-0. В Национальной хоккейной лиге стартовал второй круг розыгрыша Кубка Стэнли. В полуфинале Западной конференции встречаются Ванкувер и Анахайм. Там идет заключительный третий период, и впереди Анахайм 3-1. На Востоке матч уже завершен. Баффало одержал победу над Нью-Йорк Рейнджерс 5-2. У победителей голевой передачи отличился Дмитрий Калинин. В Лондоне в среду был сыгран первый полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов в паре Челси-Ливерпуль. Победу одержали хозяева поля 1-0. Гол на 29-й минуте забил полузащитник Челси Джо Коул. Ответные полуфинальные встречи Ливерпуль-Челси и Милан-Манчестер Юнайтед состоятся на следующей неделе, 1 и 2 мая соответственно. Молодежная сборная Германии по футболу в товарищеском матче в Аале не обыграла сверстников из Швейцарии со счетом 4-0. На крупном теннисном турнире в Барселоне россиянин Николай Давыденко, второй номер посева, вышел в третий круг, победив в трех сетах своего соотечественника Юрия Щукина. А первой ракеткой этих соревнований испанец Рафаэль Надаль одержал очередную уже 68-ю подряд победу на грунте, обыграв бельгийца Кристофа Флигена 6-1, 6-2. На женском теннисном турнире в Будапеште вслед за Марией Кириленко выбыла из борьбы еще одна представительница России Елена Лиховцева. Она проиграла в первом матче венгерской теннисистки Агнес Савае 4-6, 1-6. Перед отъездом в Москву на чемпионат мира по хоккею, который стартует завтра, сборная Швеции провела на своем катке товарищеский матч с командой США. Американцы одержали победу со счетом 5-3. В среду стартовал матч по быстрым шахматам между венгром Петером Лека и чемпионом мира Владимиром Крамником. Встреча продолжится до 29 апреля. Каждый день шахматисты играют по две партии. В первый день обе они завершились в ничью. Эти матчи проводятся в венгерском городе Мишкальц уже несколько лет, и каждый раз в них играет один из лучших шахматистов мира – Слека. Пока в этих матчах венгр не проигрывал. В 2005 году он сыграл в ничью с англичанином Майклом Адамсом, а год назад победил Анатолия Карпова со счетом 4.5-3.5. Отмечу, что Крамник уже играл Слека в быстрые шахматы. Это тоже происходило в Венгрии в Будапеште в 2001 году. Тогда матч состоял из 12 партий. Завершился он со счетом 7-5 в пользу россиянина.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Экологические проблемы являются сейчас важнейшими темами и политических дискуссий. Сокращение выбросов в атмосферу углекислых газов обсуждается на мировых саммитах. Глобальное потепление становится предметом дискуссий в парламентах. Политические партии определяются в своем отношении к генетически модифицированным продуктам.
Звезды поп-культуры, писатели и философы поддерживают экологические движения, даже в самых радикальных формах. Пример того, как это происходит, в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовили. Готовил наш коллега Кирилл Кобрин.
Сразу несколько авторов интернет-дневников озаботились проблемой спасения мира, никак не меньше. Самых известных и громких во всех смыслах спасителей бесперебойно поставляет сейчас сфера поп-культуры и рок-музыки. Музыкант и художник, бывший лидер группы Talking Heads Дэвид Бирн, известный своим общественным темпераментом, обсуждает в блоге проблему исчезновения пчел. Проблема эта известная и горячо дискутируемая. Например, во вчерашнем выпуске New York Times сообщалось о том, что количество пчел в США уменьшилось на четверть. А немецкий журнал «Шпигель» вообще утверждает, что на восточном побережье США пчел стало меньше на 70%, а на западном – на 60%. Дэвид Бирн приводит в своем дневнике пророчество Альберта Эйнштейна.
«Если пчелы исчезнут с лица земли, людям останется существовать всего 4 года». Нет пчел, нет опыления. Нет опыления, нет растений. Нет животных, нет людей.
Дальше Бирн достаточно неожиданно увязывает исчезновение пчел с конфликтом бортников западного побережья США с производителями генетически модифицированных фруктов, в частности, мандаринов.
Негодование производителей фруктов можно понять. Генетически модифицированные растения подвергают тщательной и дорогостоящей селекции, чтобы достигнуть нужных характеристик продукта. В данном случае получают мандарины без косточек. Пчела, важное звено в жизненном цикле, опыляет растение, переносит пыльцу с одного на другое, делая это случайно, а не так, как того хотят производители генетически модифицированных продуктов. На самом деле это не случайность, ибо, как отметил Эйнштейн, жизнь в том виде, как мы ее знаем, покоится только на такого рода случайностях. Если исключить такие случайности или побочные эффекты, мы обречены.
После этого настоящего гимна случайности в природе Дэвид Бирн не оставляет места для случайности в человеческих делах.
А что, если производители генетически модифицированных продуктов пытаются уничтожить пчел? Вы можете считать меня сторонником теории заговоров, но это предположение не кажется мне нелепым.
Вывод Бирна неутешителен.
Совершит ли человечество самоубийство? Держу пари, да. Оно постоянно занято этим.
Не столь пессимистически настроена экологический обозреватель британской газеты «Таймс» Энн Шепард. В своем интернет-дневнике на сайте издания она обсуждает посильную возможность, если не спасти мир, то хотя бы помочь ему. Способ достаточно радикальный. Шепард предлагает читателям один раз в неделю держать вегетарианскую диету.
Конечно, зеленой шумихи слишком много в последнее время. Это надоедает. Но если вы встречаете нечто, что имеет смысл, значит, не бессмысленно поступить именно так, как вам советуют.
Шепард ссылается на манифест под названием «10 причин, почему вегетарианская диета раз в неделю поможет планете». Процитирую этот документ.
Вы сохраняете 84 тысячи галлонов воды, 245 фунтов зерна, 7700 квадратных футов джунглей. Вы сокращаете ваше участие в убийстве 10 миллиардов животных, сохраняете 15,5 галлонов бензина.
И так далее, и так далее. Как мы видим, требует от нас немногого, зато результат получается совершенно ошеломительный. Комментарии к записи в интернет-дневнике Энн Шепард самые разнообразные, причем не только комплементарные.
Люди созданы так, что они должны потреблять мясные продукты. Мы не предназначены для того, чтобы все время жевать зелень.
Но вернемся к спасителям мира, на этот раз к профессиональным спасителям, к экологам. Надо сказать, что они не всегда склонны увязывать экологические проблемы с действиями правительств или крупных корпораций, так сказать, винить садоводов в убийстве пчел. В Москве стартовала финансируемая Европейским банком реконструкции и развития программа улучшения городского энергоснабжения, причем не только путем увеличения производства электричества, но и с помощью его экономии. Даже российское отделение Гринписа поддержало, хотя и не без оговорок, эту программу, говорит координатор гринписовского проекта по эффективности использования электроэнергии Игорь Подгорный.
Конечно, мы хорошо относимся к этой компании. Это важный шаг и нужный шаг, но мы не думаем, что этого достаточно. Далеко не все люди знают, что такое энергосберегающие лампы. Сначала нужно человеку объяснить, а что это, собственно говоря, такое, а уже потом объяснять ему, а почему для него это будет выгодно.
Российский эколог Игорь Подгорный. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблев.
А вчера граждане России и многих государств мира стали свидетелями церемонии прощания с первым президентом страны Борисом Ельциным.
А так, как воспринималась толерантность глазами различных наблюдателей, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Анджеем Заухой, корреспондентом польского радио РМФ. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Что вам бросилось в глаза вот в церемониях, в которых вы были свидетелями в течение 3 дня?
Мне это понравилось, потому что это вот, полностью эти такие государственные почести, как практически действующему президенту, если бы он умер на своем посту. Это мне понравилось. А что мне не понравилось, может быть, в сегодняшней телепередаче, вот репортажу или прямому эфиру, потому что это все показывалось по прямому эфиру, не понравилось как бы заглядывание камер. Как, не было такого момента, что камеры могли бы уйти в сторону. Скажем, Наина Йосифовна подошла как бы попрощаться уже в последний момент на Водевичьем кладбище, попрощаться с Борисом Николаевичем и обняла там, поцеловала. Вот я думаю, что камеры в этот момент можно было убрать. Да? Вот это было слишком личное, чересчур в душу залезли. А все остальное мне понравилось.
Главный редактор еженедельника «Новое время» Раф Шакиров, бывший главный редактор «Коммерсанта», «Известий» и газеты «Газета», отмечает неотработанность процедуры.
Похоронами Бориса Николаевича мы закладываем определенную традицию провожать первых лиц государства. На мой взгляд, нужна процедура, нужен закон, скорее всего, на эту тему. Международный опыт, он самый разнообразный. Что мне не понравилось, ну, например, обращение патриарха, когда он обращается сначала к Путину, и только потом к родным и близким, да, по всем законам и человеческим, и христианским, как говорится. Все-таки нужно обращаться, наверное, тем, кто потерял своего близкого человека, и лишь потом переходить к должностям и чинам. К сожалению, история с дискуссиями вокруг этой грандиозной, безусловно, личности, которую я, кстати говоря, тоже вот просто как человек, безусловно, обязан, потому что я бы не стал, кем я есть, если бы не было 90-х годов. Эти дискуссии еще будут. Но каждый будет решать именно по своему отношению к этому великому человеку.
Роланд Фридше, корреспондент второго немецкого телевидения в Москве, усмотрел большую искренность сегодняшней церемонии.
Если я сравниваю похороны Брежнева и Андропова или вот сейчас Бориса Николаевича, тогда сразу видно, что при смерти Брежнева люди были более потрясены, чем ныне. Плюс к тому же похороны были совершенно по-другому организованы. Я, допустим, вспомню такой момент, когда была объявлена минута молчания для всей страны, когда люди стояли на тротуарах и частично и плакали. Вот и это ныне не было такого массового явления, что люди плакали. Конечно, вот в храме Христа Спасителя, естественно, были люди, которые плакали, которые были тронуты и потрясены смертью Бориса Николаевича. Но я считаю, не было такой массовости, как в 1982 году. Вот когда Брежнев умер, как Андропов умер, вот люди как-то совершенно по-другому это воспринимали.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Здоровье и успеваемость учащихся американских школ напрямую зависят от качества пищи в школьных столовых. Симпозиум грузинской культуры «Прошлое и настоящее» в Нью-Йорке.
Сегодня Владимир Путин обратится с традиционным посланием к Федеральному собранию. В продолжении этой темы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а с какими словами вы бы обратились к депутатам российского парламента? Я прочитаю сообщение, пока есть время. На месте национального лидера было бы неплохо начать послание с короткого объявления. За постоянные просчеты в работе, за безответственность и преступную халатность были арестованы министры Зурабов, Кудрин и так далее. Уверен, депутаты аплодировали бы мне полчаса. Вот так вот считает наш слушатель Добрый. Ну а сейчас я напоминаю, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом с нами ее ведущий Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, доброе Никита. Утро. Ну, действительно, послание Путина парламенту сегодня будет главной темой дня, и в том числе и нашей программы. Это 8-е послание Путина и последнее в его президентской карьере, поэтому многие наблюдатели и эксперты ждут от него, возможно, каких-то сюрпризов или неожиданностей. Ну а в нашей программе в прямом эфире будет известная телеведущая Светлана Сорокина, которая наверняка помнит все предыдущие послания президента, как телевизионный человек, и мы поговорим с ней об этом. Ну а кроме того, судьба Московского дома кино будет темой нашей программы, и расскажем нашим слушателям, как в Москве записать ребенка в детский сад, при том, что по некоторым данным очереди туда достигают 14 тысяч человек, если брать весь город. Но, впрочем, власти обещают эти очереди ликвидировать уже через 2 года. Все это в программе «Свобода 9» через полчаса.
Спасибо, Марк. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России и других странах СНГ сегодня отмечают 21-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС. Президент Украины Виктор Ющенко распорядился перенести досрочные парламентские выборы с 27 мая на 24 июня. По словам президента, это даст возможность политическим силам Украины лучше подготовиться к выборам. Президент России Владимир Путин выступит сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Нынешнее послание должно стать последним для Путина в должности главы государства. Его второй президентский срок истекает в начале будущего года. В России в среду попрощались с Борисом Ельциным. Первого президента страны похоронили на Новодевичьем кладбище. На похороны прибыли многие мировые лидеры. В храм Христа Спасителя проститься с Ельциным пришли десятки тысяч людей. Борис Ельцин скончался 23 апреля на 77-м году жизни. В Ираке в среду жертвами нападений стали по меньшей мере 16 человек. В Анкаре возобновились переговоры по иранской ядерной программе. Член руководства ЕС Хавьер Солана встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В столице Норвегии, Осло, сегодня открывается двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. В центре внимания участников вопроса о планах США разместить в Польше и Чехии элементы своей системы противоракетной обороны. Против этого решительно возражает Россия. Франсуа Байру, занявший третье место в первом туре выборов президента Франции, не поддержал ни одного из двух оставшихся кандидатов – представителя правых сил Николя Саркози и социалистку Сигален Руаяль. Улучшение отношений между США и Белоруссией возможно, если Минск освободит политзаключенных.
И несколько слов о погоде. Погожий атлантический, антициклон отодвинул дождевой фронт за пределы Европейской России и обеспечит центральные области теплом и солнцем. В средней полосе без осадков и тепло, днем около 14-19, в пятницу еще теплее, температура может повыситься до вполне летних значений, будет около 17-22 градусов. В российской столице днем максимальная температура 16-18 тепла, по области 14-19 градусов. Ветер слабый, в Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем 13-15 градусов тепла.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. О чем Владимир Путин будет говорить в своем последнем послании Федеральному собранию? На этот вопрос отвечает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. С ним беседовал наш коллега Юрий Багров.
С одной стороны, это действительно его заключительное послание на посту президента. В следующем послании будет выступать уже следующий президент. Поэтому обычно в подобных документах президент занимается отчетом, подведением итогов, объяснением того, что было совершено за его президентство и так далее. Здесь ситуация немножко иная, потому что президент, скорее всего, уходит, но при этом он, скорее всего, остается в качестве одной из главных фигур в системе власти. И поэтому, наверное, это послание будет двояким. С одной стороны, в нем, конечно, будет отчет, в нем, конечно, будут очень серьезные элементы отчета перед населением о тех результатах и, пожалуй, результатах и двух сроков его правления. И, с другой стороны, там будут какие-то идеи, которые будет реализовывать уже следующий президент при активном участии, я думаю, своего предшественника. И здесь можно обратить внимание и на социальную политику, национальные проекты, материнский капитал, за который отвечает правительство Дмитрий Медведев. Наверное, будут сюжеты, связанные с диверсификацией экономики, развитием реального сектора, стремлением как-то минимизировать зависимость от мировой энергетической конъюнктуры. За эти вопросы отвечает Сергей Иванов. Ну и, наверное, будет внешнеполитическая составляющая. Просто здесь невозможно не реагировать на те процессы, которые происходят, на изменения в отношениях с Соединенными Штатами, на изменения в отношениях с Западом в целом. И я думаю, что за этой составляющей будут очень внимательно следить зарубежные аналитики.
А на ваш взгляд, последнее послание президента можно ли будет считать сенсационным? Я имею в виду, независимо от того, что он будет говорить, а именно потому, что это последнее послание.
Ну, вряд ли он в этом послании назовет фамилию своего преемника. Это сенсация, которая, конечно, всегда была бы сенсацией. Я думаю, что основные идеи, они, в общем, в той или иной степени уже формулированы. Послание – это особый жанр. Это документ, в котором основные идеи, которые уже звучали из уст или президента, или других высокопоставленных чиновников, они просто представлены в концентрированном виде. Вот. Поэтому я не думаю, что будет что-то очень неожиданное, что противоречило бы тем заявлениям, которые уже известны экспертам и журналистам и аудитории в целом. Поэтому я не думаю, что оно будет само по себе сенсационным. Но там будет интересно, наверное, для экспертов именно какие-то формулировки. Например, будет ли это послание в большей степени антизападным, или там антизападные сюжеты будут представлены где-то на периферии, или, опять-таки, чему будет уделено больше внимания, социальной политике или реальному сектору.
С Алексеем Макаркиным побеседовал наш коллега Юрий Багров.
С какими словами вы бы обратились к депутатам российского парламента? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. И о том, как отвечали на этот вопрос жители Сочи, мы услышим прямо сейчас.
Чтобы они для народа работали, чтобы все делали для народа, а не только говорили. Чтобы цены хотя бы, и зарплата была выше, и люди жили лучше.
Меньше взяток брать.
Пусть ближе к народу будут. Одно пожелание.
Мысли, чтобы пенсия была повыше, соответственно. Жизненный уровень надо поднять население. Тогда будет все нормально.
Чтобы обратили внимание на нищенское положение пенсионеров. Ну, 3000 на 3000 разве можно прожить? Это очень мало. За квартиру платим почти 1500. Много денег уходит. А на одежду ничего не остается, все старье. Да нашим очень плохо к старикам относятся. Работали по 40 лет, вот и сидим на 3000. В магазине все есть, но денег не хватает.
Ну, не знаю, как-то жилищный вопрос, может, для молодежи решить. Чиновники там поменьше взяток брали. Что все чиновники, взяточники, это все знают.
Не знаю, чтобы, может быть, побольше думали о детях, о молодом поколении, а не так, как вот сейчас. Чтобы детское пособие добавили, что я получаю на ребенка какие-то там... Сейчас вот, ну, сейчас добавили 3000. Что это, деньги?
Мне единственное, что не нравится, что у нас, вот, мой по уровню жизни очень далеко в мире. Я уже не говорю там о правах человека, о, вообще о всем хорошем. Вот уровень жизни человека, вот когда будет он в десятке хотя бы, вот тогда я буду во что-то верит. Сейчас я ни во что не верю. Ни в депутатов, ни... Все. Я бы сказал, что нужно подумать о людях, прежде всего. О людях. О людях, об их правах, об их свободах, о уровне жизни человека. О многом. А то сейчас, вы представляете, получается, вот говорят о свободе, вот Ельцин. А на самом деле, это все профанация. Ну, это демагогия. Ну, понимаете, вот у нас же не свобода, это же беспредел. Это свобода на воровство, свобода на грабеж. Такие социальной защищенности нет у человека. Во всяком случае, сейчас такое бесправное немного и жестокое время и общество. Несправедливое общество. Несправедливое. Во-первых, демография какая-то. Это все эти реформы получаются. Вот результат политики. А пишут, значит, уровень жизни повышается. Да, я сказал бы так, что будьте порядочными перед собой и перед людьми. Это самое главное. Потому что это беспросветное будущее для человека у нас. Беспросветное.
Так жители Сочи отвечали на вопрос, с какими словами вы обратились бы к депутатам Федерального собрания. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Французские власти приняли решение финансировать восстановление запущенного поместья Ясени в парижском пригороде Бужеваль, где в гостях у Полины Виардо много лет жил Иван Тургенев. В XIX веке в Ясенях собирались известные французские писатели и композиторы Флобер, Мопассан, Золя, Сен-Санс, Форе, Массне и многие другие. Тургеневское общество Франции много лет добивалось от государства денег на ремонт. Никто из состоятельных россиян также никогда не приходил на помощь. Примерная стоимость работ – 1,5 миллиона евро. В столице Колумбии Богате оглашены лауреаты крупнейшей литературной премии для испаноязычных авторов – премио «Планета Каза де Америка». Премия учреждена мадридским издательством «Группа Планета» и культурным институтом «Каза де Америка». Обладатель гран-при, 44-летний аргентинский писатель и журналист Пабло де Сантис получил за книгу «Парижская тайна» 200 тысяч долларов. Перу де Сантиса принадлежит также роман «Каллиграф Вольтера». На русском языке выходил его сборник «Язык ада». Лауреат второй премии – перуанец Алонсо Куэто, автор романа «Шепот жены Бальена». Премия вручалась впервые. В институте Гарримана Колумбийского университета в Нью-Йорке прошел однодневный симпозиум «Грузинская культура. Прошлое и настоящее». 15 специалистов прочитали доклады «Грузинская античность», «Вершина грузинского доисторического прошлого», «Блеск Византии. Признание значимости грузинского искусства», «Средневековая грузинская архитектура», «Средневековые иллюстрированные рукописи», «Живописные иконы и эмали», средневековые фрески, мавританский стиль в грузинской архитектуре 18-19 веков, грузинский модернизм. Статуя Венеры Киренской из Национального музея в Риме будет возвращена Ливии, откуда она была вывезена в период итальянской оккупации в начале XX века. Рим не имеет исторических прав на древнеримскую статую, найденную на территории Ливии, и она не является частью культурного наследия Италии. В 2002 году премьер-министр Италии Сильвио Берлускони с целью наладить двусторонние отношения обещал ливийскому лидеру Муаммару Каддафи вернуть Венеру. Однако его решение было блокировано через суд общественной организации «Наша Италия», выступающей за сохранение в стране ввезенных культурных и исторических ценностей. 5 лет этот вопрос был предметом судебного разбирательства. Италия не в первый раз возвращает памятники древности. В 2002 году в Эфиопию вернулся Аксумский обелиск, который был вывезен из Африки Муссолини и с 1937 года стоял на одной из римских площадей.
Панораму культурных событий подготовил и представил наш коллега Иван Толстой.
И не покидая культурную тему, 22 мая в 15-й раз в Москве будет вручена балетная премия Бенуа де Ладанс. Это означает, что 22 и 23 мая на сцене Большого театра выступят ее номинанты и лауреаты, то есть будет пир для балетных гурманов, рассказывает Марина Тимашева.
Претендентов на статуэтку работы Игоря Устинова в списке 20. 6 балетмейстеров из Германии, Франции, Англии и России, 7 балерин из тех же краев, плюс Нидерланды и США, 6 танцоров и еще одна страна, Канада, включается в соревнования. Во всем мире нашли одного единственного достойного сценографа. Это Карлос Гальярдо. Возникает вопрос, неужели в балетном театре так плохи дела с художниками? Отвечает на мой вопрос Нина Кудрявцева-Лури, арт-директор Бенуа де ла Данс.
Собственно говоря, оформление могут себе позволить только крупные коллективы, у которых хорошая финансовая база. Мы же понимаем, почему Баланчин был без декораций, без костюмов, потому что денег не было. И потом это уже стало стилем.
Видимо, кандидатуру Карлоса Гальярдо выдвинул член жюри, он же художественный руководитель театра «Сан-Мартин», того самого, где и поставлена буря в оформлении аргентинца. Исполнителями парижской оперы мы явно обязаны Манюэлю Легри, тоже члену жюри и звезде этого театра. То же самое с лондонским королевским балетом. Вот от России в номинациях представлены Алексей Мирошниченко и Александр Сергеев, хореограф и танцор балетной миниатюры Мариинского театра «В сторону лебедя». Обидели, правда, партнершу Сергеева, ничуть и ни в чем ему не уступающую. Да и в жюри нет представителя Мариинки, но ларчик открывается просто в жюри Николай Цискоридзе, а он был замечен на спектакле «В сторону лебедя», когда его показывали в Москве. Говорят, Цискоридзе дружит с хореографом Мирошниченко. На вопрос о том, не следует ли изменить процедуру, лишив членов жюри права выдвигать на приз своих, хотя бы из своего театра, Нина Кудрявцева-Лури ответила.
Если бы у нас жюри было постоянным, то тогда, наверное, могли бы быть какие-то ограничения по выдвижению. Но поскольку члены жюри меняются каждый год, мы стараемся менять страны, менять направления, менять членов жюри, чтобы действительно были представлены разные вкусы и совершенно разные люди. В этот раз представитель одной труппы, в следующем году это может быть представитель другой труппы. Все-таки, если вы посмотрите на список лауреатов Бенуа, то это люди обычно очень достойные.
Празднику на улице балетоманов быть. В гала-концерте 23 мая выступят звезды Парижской оперы, а также Мариинского и Большого театров. Ульяна Лопаткина покажет в Москве «Гибель розы» Ролана Петти, а Лоран и Лер представят песнь «Странствующего подмастерья» в хореографии Мариса Бежара. И это будет его последнее выступление. Лоран и Лер уже дал прощальный спектакль в своей родной Парижской опере. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин выступит сегодня с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент Украины Виктор Ющенко распорядился перенести досрочные парламентские выборы с 27 мая на 24 июня. В России в среду попрощались с Борисом Ельциным. Первого президента страны похоронили на Новодевичьем кладбище. В столице Норвегии Осло сегодня открывается двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. В центре внимания участников вопрос о планах США разместить в Польше и Чехии элементы своей системы противоракетной обороны. Улучшение отношений между США и Белоруссией возможно, если Минск освободит политзаключенных и разрешит оппозиционную деятельность. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Дэвид Крамер. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня может быть увеличена более чем на $44 по сравнению с действующей ставкой, примерно до $200 за тонну, сообщил агентству «Интерфакс» представитель Министерства финансов Александр Сакович. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте и в апреле, за исключением последней недели месяца, средняя цена российской нефти «Юрлс», по данным Министерства финансов, составила примерно $61 за баррель или $445 за тонну. Розничные цены на автомобильный бензин в России с 10 по 16 апреля выросли в среднем на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Повышение средних цен на автозаправочных станциях страны зафиксировано впервые за последние 6 месяцев. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект об индексации ставок акцизов на большинство подакцизных товаров, за исключением нефтепродуктов. Согласно документу, величина акциза в 2008 году вырастет на 7%, в 2009 на 6,6%, а в 2010 году еще на 6%. Ставки акцизов на табачные изделия предполагается увеличивать на 20% ежегодно. Структуры российского бизнесмена Олега Дерипаски договорились о покупке 30% акций австрийской строительной компании «Страбак». Сумма сделки примерно 1,2 миллиарда евро. «Страбак» – одна из крупнейших в Европе строительных компаний, работающая в странах Центральной и Восточной Европы, в том числе и в России. Олег Дерипаска является основным акционером объединенной компании «Российский алюминий», крупнейшей в мире, а также автомобильной группы «ГАЗ». Германский концерн «Хейдельберг Цемент», один из крупнейших в Европе производителей цемента, начал строительство своего завода в Тульской области, стоимость которого составит 200 миллионов евро, а первоначальная мощность – примерно 2 миллиона тонн цемента в год. По планам он будет введен в эксплуатацию в 2009 году. Вместе с тем, в середине 2006 года германский концерн объявил о намерении в течение 3 лет построить примерно такой же по размерам цементный завод в Краснодарском крае. Тогда представители концерна заявили, что, по их оценкам, спрос на цемент в этом регионе будет расти благодаря строительству жилья и спортивных объектов для зимних Олимпийских игр 2014 года, на проведение которых претендует расположенный в крае город Сочи.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Официальный курс российской валюты на сегодня 25 рублей 70 копеек за доллар США и 35 рублей 6 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 36 центов.
И этот час утренней программы будет завершать, как обычно, в это время наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Соединенных Штатов Америки. Здоровье и успеваемость учащихся американских школ напрямую зависит от качества предлагаемой школьными столовыми пищи. К такому выводу несколько лет назад пришли сотрудники Вашингтонского государственного университета города Сиэтла.
В 2003 году при университете появилась специальная группа, занявшаяся пропагандой здорового питания школьников с помощью образовательных мероприятий и вовлечения самих учащихся в процесс производства сельскохозяйственной продукции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сиэтле, штат Вашингтон, Леонард Маневич.
Сейчас в Сиэтле и окрестных городах, находящихся на территории графства Кинг, 47 школ участвуют в программе, получившей название «Farm to School Connection». Иными словами, в программе сотрудничества школ и ферм. Всего в 23 американских штатах более 400 районных отделов образования, установивших взаимовыгодные отношения с малыми фермами. Цель нововведения – обеспечение учащихся высококачественными продовольственными продуктами от местных производителей. Заказчиками становятся сами школьники. Руководство учебных заведений периодически проводит устные и письменные опросы, чтобы выяснить, какие блюда дети и подростки предпочитают видеть в меню школьных столовых. Разумеется, требования подать к столу 10 порций мороженого и бутылку лимонада в расчет не берутся. Наоборот, за счет изъятия из обедов высококалорийных десертов, пиццы и жирных гамбургеров, к рациону добавляются дорогие фрукты и овощи, приобретенные по соседству. Директор программы сотрудничества школ и ферм в штате Вашингтон Сильвия Кантер поделилась со мной накопленным опытом работы.
Вы, наверное, очень удивитесь, но многие школьники понятия не имеют о том, откуда берутся овощи и фрукты, что растет на деревьях, а что созревает в земле. Мы не ставим своей целью культивировать у ребят иждивенческий настрой. Но давайте нам по заказу все самое вкусное, самое свежее и красивое. Наоборот, мы хотим воспитать в учениках чувство уважения к фермерскому труду. Научить рационально пользоваться земельными и другими природными ресурсами, в частности водой и органическими удобрениями, понимать, что такое полноценное и здоровое питание. Один раз в месяц в школу приходят фермеры и рассказывают о том, что они выращивают в определенное время года и какие условия требуются для той или иной сельскохозяйственной культуры, как они пытаются сохранить урожай, как будут его собирать. Повара делятся опытом и демонстрируют, что полезного можно приготовить из собранных овощей и фруктов, как законсервировать часть из них на зиму в домашних условиях. Диетологи дают свои рекомендации. В нашей программе много действующих лиц, но главные из них – сами учащиеся, ради здоровья которых мы и работаем. Экскурсии на ферму стали неотъемлемой частью процесса обучения, что-то вроде нового предмета или факультатива. Что вырастешь, то и съешь. Многие ребята с удовольствием помогают местным фермерам в свободное время и настолько увлечены процессом производства, что планируют связать свою будущую профессию с сельским хозяйством. Однажды, когда школьники сдавали серьезный экзамен, фермеры по личной инициативе привезли свои специально сделанные для ребят угощения. Это очень подняло настроение и повысило работоспособность. Сумма среднего балла за контрольную работу в тот день была выше, чем обычно. Мы рассказываем ребятам об альтернативных, естественных удобрениях, о способах защиты урожая от вредителей. Например, симпатичные божьи коровки поедают тлю и избавляют от необходимости опрыскивать растения ядохимикатами. Кстати, божьих коровок не надо ловить самому. Их тоже выращивают на специальных фермах и продают упакованными в сеточки по несколько тысяч штук.
Эл Швайдер, местный фермер, не только поддерживает идею привлекать детей к работе в поле, но и является членом жюри ежегодных сельскохозяйственных выставок-конкурсов, что-то вроде местных ВДНХ. Мы всячески поощряем ребят, которые всерьез помогают нам заниматься культивацией новых видов растений, выведением улучшенных пород домашних животных и птиц. Вот смотрите, такую смешную курочку, похожую на большой кусок ваты, вы наверняка не видели. Я лично занимаюсь разведением мериносных овец. Многие ребята имеют свои участки земли и самостоятельно выращивают на них новые сорта растений, разводят домашних животных, поросят, кроликов, ягнят. И школьники, и фермеры участвуют в выставках-конкурсах на равных условиях. За усердие и хорошие показатели победители получают солидные денежные премии. Многие школы могут сами себе позволить содержать учебные сады и огороды, урожай из которых поступает в школьные столовые и буфеты. В городских условиях очень трудно или зачастую просто невозможно найти участок земли для практических занятий по огородничеству и садоводству. В таких случаях мы помогаем организовать, так сказать, огород в цветочных горшках прямо внутри школьного здания, в классных комнатах. Городские дети боятся работать с землей, избегают контакта с домашними животными. Дети просто стали реже бывать на улице, сидят у компьютеров, у телевизоров, болтают по мобильным телефонам. Иммунная система у таких детей ослаблена до минимума. Любая безвредная для сельского жителя инфекция может перерасти в серьезное заболевание у горожан. Мы ведь на ферме пьем сырое молоко, употребляем в пищу сырые яйца и ничего, живы, здоровы, чувствуем себя гораздо лучше других. Жаль, что официально доступ школьников на животноводческие фермы и птичьи дворы пока весьма ограничен существующими санитарными нормами. Мнение фермера-овцевода Элла Швайдера. Леонард Маневич для Радио Свобода, Сиэтл, штат Вашингтон.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас вернемся к главной теме утренней программы. Это сегодняшнее обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. Особый интерес вызывает то, что президент Путин будет выступать в последний раз за свой второй президентский срок. Итак, вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучал так. С какими словами вы бы обратились к депутатам российского парламента? У нас скопилось много сообщений. Я бы обратился к депутатам со словами «Народ устал», пишет наш слушатель Александр из Екатеринбурга. В послании надо было бы высказать пожелание, чтобы зарплата руководителя не была бы более чем в 5 раз выше зарплаты рядового рабочего, как это сделано в Беларуси, предлагает Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. «Слуги народа, дайте что-нибудь хоть хозяевам, чтобы они не существовали, а жили», пишет Маргарита Филипповна, справедливо обращая внимание на то, что политики являются слугами народа. «Господа депутаты, вы можете спокойно распустить Госдуму, так как кроме вреда ничего не приносите. Вы действуете только в личных интересах. Вы и ваши близкие друзья богатеют, а остальные влачат нищенское существование», пишет наша слушательница Татьяна. Вряд ли Путин найдет новые обнадеживающие слова. Это будет, скорее всего, стандартное обращение. А как бы хотелось услышать «Ельцин жив, Ельцин жил, Ельцин жив, Ельцин будет жить», то есть в том смысле, что его идеи, пишут наши слушатели Марина и Сергей. С какими бы словами президент не обратился к федеральному собранию, главное, что у него слова расходятся с делами, считает наш слушатель по фамилии Родионов из Санкт-Петербурга. «Мое послание правительству, чтобы экология была нормальная, чтобы отношение к детям было нормальное. После окончания школы многие дети не могут призваться в армию по состоянию здоровья, а старики нищенствуют. Почему такое неуважение к своему народу?» – спрашивает Виктор Павлович. На месте Путина я начал бы свое обращение к парламенту словами «Мои верноподданные, благодарю вас за верность, хотя понимаю, что она не бескорыстна. Но большинство из нашего народа на нашем месте поступили бы так же, поэтому мы являемся истинными представителями своего народа», – считает наш слушатель Михаил. Я бы обратился со словами «пошли все вон», вот так вот отвечает наш слушатель Александр из Москвы. «Я лишаю гражданства и Путина, и всех депутатов. Они враги мои и моего рода, и требую, чтобы они покинули мою землю». Вот такое суровое сообщение от слушателя, который, к сожалению, не представился. «Предложил бы закон, чтобы избранный депутат отзывался с основной работы и после окончания срока депутатства возвращался на основное место работы с зарплатой и пенсией, назначенной по основному месту работы», предлагает наш слушатель Михаил Матвеевич. «Господа, не ведите себя, как свинья под дубом вековым. Берегите Россию. Вспомним, наконец-то, что мы слуги народа. Дадим ему возможность не выживать, а жить», — снова обращает наше внимание на это Маргарита Филипповна из Санкт-Петербурга. «Вчера многие телепрограммы передавали фрагменты и клятвы президента России Путина при вступлении его в должность. Там были такие слова, что он обязуется соблюдать Конституцию Российской Федерации и соблюдать права и свободы россиян. Поэтому в своем последнем послании Путин обязан попросить прощения у россиян, чтобы не быть клятвопреступником, а также отстранить от должности министра МВД Нургалиева за избиение россиян на марше несогласных». Вот так считает наша слушательница Алла Павловна.
А утренний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над программой работала продюсер Екатерина Высоцкая и мы, ведущие Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Эфир «Радио Свобода» продолжит программу «Свобода» в 9. Оставайтесь на наших волнах. До свидания.
Хорошего вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. В свободный информационный мир.